Raidieraksts drošinātājs.
Vi pašli v armiju 2019 году, но расскажите, пожалуйста, что вы делали до этого.
Я, как мне стукало 18 лет, я сделал загранпаспорт и поехал жить в Польшу, работать, жить в Польшу. Я там прожил полтора года, работал на разных работах, на складах работал, на машинах, которые убирают паркинги. Такая разная, разношерстная работа была. С разным доходом. И там я прожил вот этот полтора года. Потом, когда я приехал уже из Польши в Украину, я недели две погулял по гражданке и посмотрел, что нечего делать. И пошел в армию, подписал контракт. Именно не срочную службу, а контрактную, наемную.
И когда вы вступили в армию, где вы служили еще до полномасштабного вторжения?
30 мая, да, марта. Апрель, да, 30 мая я подписал контракт в военно-морских силах. Это было... Сначала я проходил учебную подготовку, учебку. Это был 169-й учебный центр Десна. Это одно из самых таких жестких мест учебных центров в Украине. И потом, когда я уже прошел курс молодого бойца и фаховую подготовку свою на специалиста в деле, в зенитном деле, то есть я ПВОшник, противовоздушная оборона, когда это все прошел, я вернулся в свою часть, которая базируется в городе Одесса. Это 35-я отдельная бригада морской пехоты. Она была новая бригада, она только в 2019 году сформировалась. И только как она создалась, я в нее пошел. Опять же, на должность старший оператор зенитной установки.
Ну и потом на Змеином острове, да?
Да, я был на ней на Змеином острове, так я и выполнял свои боевые задачи в Донецкой области. Это был 20-й год, 21-й год. В крымском направлении, на границе с Крымом, те же самые задачи. И потом уже полномасштабное вторжение встретил на острове Змеином.
Как вы помните, были какие-то знаки, что будет полномасштабная война?
Ну, знаки были те, что именно Россия стягивала все свои войска к границе Украины. Это было с Крыма, это с Донецкой области, из Харьковской области. Мы, в принципе, понимали, что может быть такой сюжет. Но вот такой сюжет уже был раньше, когда Россия стягивала войска, бряцкала оружием, показывала зубы, что они могут, но ничего не предпринимали. И думали, в этот раз тоже так само же будет. Но, увы, такого не случилось. Было полномасштабное вторжение.
И вы были на Змеином острове, когда началось полномасштабное вторжение. И сколько и какие люди вообще находились на острове в это время?
На Змеином острове я был еще с 3 января 2022 года. Я там уже был практически 2 месяца на том острове. Там находилось на момент попадания в плен нас 80 военнослужащих. Это были пограничники и морпехи. И двое гражданских. Это был начальник пирса и начальник маяка, который находился на острове. Большая часть это было, конечно, морпехов. Меньше было пограничников.
Каким вы помните начало полномасштабной войны, какова была ситуация там на острове?
4 утра нас поднимают по боевой тревоге. Но сначала мы не поверили, что это реально боевая тревога, потому что у нас каждый день проходили учебные тревоги. Мы думали, это одна из учебных тревог. И каждый побежал к своей позиции, где и должен был находиться. Я побежал со своим крестным отцом. На тот момент он тоже был на Змеином острове. К своей установке я был старший оператор ее. А он был наводящий, он мне давал координаты, куда надо бить. И мы подбежали уже, расчехлили нашу установку, поднесли боекомплект, принесли запасные стволы и были уже готовы принимать какие-то решения, какой-то бой. И потом я уже открыл телеграм-каналы и посмотрел, что действительно полномасштабное вторжение, уже бомбят Одессу, Киев, Харьков, остальные города. И... не поверил, если честно, своим глазам, ушам, что действительно это все началось. Мы тут на Змеином острове. Мы не верили практически, что они придут к нам, туда, на Змеиный остров, а пришли в самую первую очередь к нам. И потом в 9 утра где-то мы увидели первый разведывательный корабль, который смотрел за островом и дал первый залп по острову, но он не попал по нему, не попал. И потом он скрылся. Где-то в 11-12 мы увидели, первый корабль был Василий Быков, а потом уже за ними шел крейсер «Москва». два корабля. И потом же где-то приблизительно в час дня уже прозвучали нам предложения сдаться. Но что была там известна вот эта фраза про русский военный корабль? Неоднократно нам предлагали сдаться. Этот крейсер подходил ближе к острову, сделал круг вокруг острова. Вот такую какую-то петлю такую делал, чтобы как-то нас отрезать от всех. Хотя мы все понимали, что мы в полном окружении. И договорились с крейсером, чтобы гражданских лиц убрали с острова, что будут только военные воевать. Гражданских надо убрать. А на тот момент еще находились инженеры, которые следили за маяком и пирсом, которые его чинили там. Это люди, которые рабочие были, гражданские люди. И договорились, чтобы их эвакуировать, сделать зеленый коридор, чтобы их забрали. И приблизительно где-то в 3 часа дня их все-таки забирает Украина, приходят два катера и их забирает. И хотя нам предлагали, что вы можете тоже сложить оружие и поехать домой, но нас никто не согласился, и все остались на острове. И где-то так, как только уже эти два катера зашло за крейсер «Москву», у крейсера «Москвы» поднялся красный флаг, и он уже дал по острову первый удар крупнокалиберным орудием. И тогда уже мы все распределились по острову. Кто-то в подвал спрятался, кто за камнями, кто где попало. И уже услышал через минут 15-20, что команду «воздух». Это означает, что подлетает или вертолет какой-то, или самолет. Но это был самолет, не один, а два их было. Они начали бомбардировку острова. Они уничтожили погранзаставу, маяк, музей, станцию РЛС. Практически все уничтожено там было. После того, как нас бомбили, уже пошла команда, высаживается десант, вражеский десант. Он на катерах приплыли к нам, пришли. И они предложили нам сдаться. Они как начали высаживаться, мы уже по радейках услышали от командира нашего, что снимаем бронежилеты, скидываем автоматы, выходим с поднятыми руками, силы неравные, мы сдаемся.
Тогда, ну, это был приказ, да, но какое было настроение? Вы, ну, бороться до последнего или, ну, лучше не надо, потому что, ну, вы поняли, что это просто будет, ну, бессмысленно?
Если честно, мы готовились к бою, мы с ребятами уже раздумывали, кто какие позиции где будет занимать, чтобы не мешать друг другу. Но командир решил вместо нас, что все-таки лучше сдаться, чтобы оставить людей в живых, потому что из плена есть шанс выйти, а вот с того света уже нету.
Как бы вы сказали, вот остров, этот змеиный остров, он, ну, небольшой, но есть значение этого острова?
Сам остров, он небольшой, он 500 метров на 700 метров. Он является стратегическим объектом для Украины, так как он расширяет границы Украины на 30 километров вглубь в море. И второе, там должна стоять противовоздушная оборона и РЛС-станция, которая контролирует все Черное море. Все корабли, которые передвигаются по Черному морю, должны отслеживаться вот этой станцией. Хотя географически остров Змеиный ближе находится к Румынии, чем к Украине.
И вы уже сказали о этой, ну, фразу о российском военном корабле. Ну, конечно, у большинства людей этот змеиный остров ассоциируется с этим. Вот этот фраз, вот я так подумал, что вот, оборона змеиного острова была вот очень символичной, и уже в самом начале вторжения как-то эта фраза, я думаю, как-то показала, что Украина не собирается просто так сдаваться и будут бороться, так сказать, за каждый сантиметр своей земли. Что бы вы сказали о этой фразе и почему так было, да?
У нас, понимаете, что на тот момент мы все понимали, что это последнее, именно потому что у военных такого слова «последний» нет, в принципе, нету. У нас есть слово «крайний». Крайний. А последний, вот это именно был тот случай, когда это был последний наш день и последние наши часы. Мы это понимали, что мы смертники уже, что мы отсюда уже не выйдем. То, что мы останемся здесь, на острове, навсегда. Но командир, я же говорю, решил вместо нас, что лучше сохранить нам жизни, и какую-то пользу для нас он сделал, то, что оставил нам живых. У нас ни одного не было пострадавшего или раненого. Все как-то так грамотно рассредоточились по острову, что ни бомбы нас не посекли, ни снаряды.
Но эта фраза, я думаю, конечно, разозлила россиян. Они что-нибудь об этом потом спрашивали и так далее.
Они очень сильно узнавали, кто эту фразу сказал. Меня лично возили 8 раз на аудиоэкспертизу, потому что эту фразу в России сказали, что это я сказал, что я автор этой фразы. Но мы правду пока мы ничего не будем говорить, потому что есть в Украине официальная версия на данный момент. И мы ее придерживаемся, так как на данный момент еще 6 оборонцев Змеиного есть в плену. Еще они в плену.
Тогда получается, что вы думали, что вас тут же расстреляют, и вы не будете попадать в плен, да?
Мы не думали, что нас расстреляют. Они как даже говорили, когда мы попали в плен, они говорят, мы бы с вами в бой не уходили бы, мы просто бы отошли, и одна ракета крейсера Москвы просто бы разнесла бы вас, остров был просто в кусочки.
Ну, да.
И поэтому не было бы толку даже стреляться.
И во время вашего плена вы находились в разных местах, да?
Да, я поменял 7 мест содержания, начиная от Севастополя, Курск, Шебекино, Старый Оскол, Валуйки, Алексеевка, и потом еще год сидел я в Курске.
И где было хуже всего?
Самое хуже было это Валуйки и Курск. Там как физически, так и морально убивали.
Ну, каким был этот период плена? Насколько я понимаю, вас питали физически, морально, как это проявилось, и как часто это происходило, и как долго вообще продолжалось?
Я находился в плену год и 10 месяцев, 679 дней. И самое большее времени я провел в Курске год. По остальным колониям и СИЗО я проездил от 2 дней до 3 месяцев. По-разному было. И вот самое больше нормально относились к нам, это в Севастополе. Там нам и кушать давали, и душ был, и туалет, и все было нормально. А самое худшее такое место, если сравнивать с Валуйки и Курском, то это, наверное, был Курск. Потому что нам там ни кушать не давали, давали 3 куска хлеба на день, и все. Больше ничего не было. После этого еще били нас, прям сильно над нами издевались, пытки проводили разные, иголки под ногти засовывали, до 220 тока подключали, обливали водой, до тока подключали, электрошокеры ветеринарные от нас садили, бутылки об голову разбивали, руками, кулаками, палками, кастетами били.
И я так понимаю, что из-за нехватки еды вам там приходилось есть то, что вы обычно никогда бы не съели, да?
Да, мы там кушали и червяков, и улиток, и мышей, и старались голубя словить, скушать. У нас голубя не получилось словить.
И вас всех там вот в этих разных местах вот, держали вместе или иногда по одному? Как это?
За весь период моего содержания, вот это год и 10, я 7 месяцев провел в одиночке из-за моих взглядов на эту войну. Я впрямую высказывался, то, что они есть оккупанты, они есть убийцы и тому подобное. И за свои слова я сидел в одиночной камере. А так мы сидели отдельно от заключенных, потому что мы в тюрьмах сидели, от заключенных отдельные бараки, отдельные корпуса, где в камерах было от 2 человек до 20 разные. Нас было, например, в Курске 150 человек. Это в Курском СИЗО номер 1. 150 человек нас было. И были и женщины, и старые деды, гражданские причем, и военные. Были разные наши.
Кто-то из тех, которые тоже с вами там попал в плен, тоже умер где-то там в одном из этих мест?
Да, конечно, в Курском СИЗО. Но даже если взять Старый Оскол, это было первое СИЗО мое содержание, именно такое жесткое. Нас приняли еще нормально, мы были первые, кто заезжал в это СИЗО. После нас уже начали принимать жестче и жестче, и прямо на приемке, когда принимают СИЗО, парней забивали насмерть. Электрошокерами, кулаками, головы разбивали, носы отрезали, уши резали. Разное такое было. Много изнасилований было ребят, которые заключенные за деньги просто насилуют наших ребят.
Это все делали россияне или там еще мы знаем, что делали в Украине буряты и так далее?
Вот. Самые жесткие среди этих всех. Не так нас убивали, например, или били сами русские, которые там в Курске были, как буряты и якуты, которые были спецназом. Вот именно буряты, якуты, удмурты, там чукчи, вот эти все, вот эти, вот они самые больше на нас издевались.
Как вы думаете, почему вот именно они так обращались к пленными?
Ну, потому что они, во-первых, это ихняя пропаганда, то, что мы есть нацисты, мы есть убийцы, фашисты и тому подобное, то, что мы там детей кушаем, там распятие детей в трусиках, как они говорят, там делаем и тому подобное. То есть они в это верят, очень свято верят. Они думали, что Украина нападет на Россию, заберет их дома. Это просто, ну, уму непостижимо, что такая маленькая страна по сравнению с Россией будет нападать на нее из ее военным потенциалом. Хотя она считается второй армией мира, но мы уже на весь мир увидели, что такое вторая армия. И какая маленькая страна может дать отпор ей.
Во время плена вы располагали какой-либо информации о том, что вообще происходило на фронте? Вы приняли идею, что, может быть, Россия уже, не знаю, оккупировала всю Украину?
Мы были полностью в информационном вакууме. Мы не знали никакой информации, правдивой информации, потому что русские нам говорили, что Одесса — это уже Россия, Киев — это уже Россия, они практически уже дошли до Львова. Они нам такое говорили. То, что вы своей стране не нужны, вы предатели, вас уже на ваши родителей, на семьи клеймо поставлено, что вы предатели и тому подобное. Это все мы понимаем, психологическое давление на нас было произведено. Но когда появлялись новые ребята, которые попадали в плен, и они нам рассказывали правду, которая в Украине, что была Харьковская операция, которую освободили Харьковскую область, был контрнаступ, было все такое, что они ничего практически не захватили, кроме Херсонской и Запорожской области, как в первые дни вот это. И больше они никуда не продвинулись. Нам очень это поднимало настроение, когда нам сказали, что крейсер «Москва» утонул, Василий Быков, который атаковал остров Змеиный, они все на дне уже моря.
Да, я хотел спросить, что, ну, это, наверное, было как позитивная информация, на которой вы смогли выдерживать, как сказать, больше.
Это нас мотивировало, да. Это нас мотивировало оставаться в духе, потому что у меня, например, было две попытки суицида там, в Курске. Первый раз, когда меня везли на обмен, и меня одного не обменяли, и меня назад перевезли. Вторая тоже, когда на меня депрессия напала, я уже не хотел жить, и нас перед этим очень жестко побили, я не мог двигаться даже, то у меня уже были попытки суицида. Но когда вот ребята приходили, рассказывали, это как-то меня мотивировало, это делало мне настрой, то, что нужно выжить, то, что надо дождаться этого всего. Потому что мы знали, что победа будет все равно за нами, как он ни крути, все равно мы победим.
Некоторые другие пленные, с которыми мы разговаривали, они вот тоже сказали, вот, что были вот такие моменты, когда вот везут где-то, и ты думаешь, что вот ты сейчас вот будешь на Украину, да, и там просто все да, рушится. И как это понять? Это, не знаю, может быть, тоже какая-то психологическая игра России, вот это делать, вот так делать много раз.
Это не психологическая игра, просто приходят ребята, которые возвращаются домой на обмен с той или иной колонии и говорят фамилии ребят, которые находятся там еще. И они максимально стараются запутать следы, кто где находится, чтобы Украина не понимала. Вот если, например, я находился в Курской, вот в Алексеевке находился, потом Украина узнала, что я в Алексеевке нахожусь от пленного, они меня перебрасывают в другую колонию, чтобы они опять запутались. То есть это тоже такая тактика у них.
Ну, были у вас моменты, когда казалось, что живым из плена не вернетесь, да?
Да, конечно, что или очень покалеченными вернемся, или у нас убьют тут, потому что ребят забивали же, говорю, насмерть, насиловали. Только в Украину привезли на данный момент 177 тел, которых забили уже в плену, 177 тел, и многие из них без внутренних органов, которые вырезают, Россия вырезает им.
Знали ли ваши родственники что-нибудь о вашей судьбе, когда они узнали, что вас схватили?
Ну, 25 февраля 2022 года моим родителям вообще пришла похоронка, то, что я погиб на острове Змеином, так как президент объявил нас все погибшие там. И 26 только февраля родители узнали, что от брата, то, что я попал в плен. Первый год еще понимали, где я нахожусь, до 31 декабря 2022 года. Они знали, где я есть. А потом, когда меня перевезли в Курск, со мной связь была полностью потеряна, никто не знал, где я нахожусь, вообще не знали. Мои товарищи, которые приезжали на обмен, ну, уже меняли их, они говорили, что слышали от надзирателей, которые смотрят нами, что меня забили насмерть. И они это передали родителям, что меня там убили. То есть это неправдивая была информация, но я не понимаю, зачем они вообще такое сказали родителям. Могли сказать, что просто не знают или не видели, или что-то еще.
И вы сказали, что в плену еще находится 6, да, человек? Это...
Еще со Змеиного острова 6 человек, 1 морпех и 5 пограничников.
И вы когда-нибудь думали, вот почему именно вы в Украине сейчас?
Я скажу так, вытаскивают тех ребят, за которых борются. Родители борются. Меня, например, вытащил мой старший брат. Мой брат объездил все органы, которые только можно. И к министрам разным, и к депутатам, и к главе разведки, к Буданову ездил, к Малюку, и кому только можно. Потому что даже когда я выходил из плена, они мне говорили, есть такой Задорин? Я говорю, есть. Твой брат у нас уже задолбал. Типа, и вытаскиваю тех, за кого родители ведут борьбу за него. Вот тех вытаскивают. Я есть организатор на данный момент в Украине и во всем мире. Я есть лицо, голос военнопленных. Я сейчас езжу по разным странам мира и общаюсь с министрами разными, с военными, с полковниками. Вот только недавно приехал с Варшавы, из форум безопасности НАТО. Там, где были многие натовские полковники, министры разных стран, и где я рассказывал людям о плене, о своем опыте, сколько ребят находится в плену и какие там условия содержания, и про Красный Крест и прочее. Я за 2 года не видел ни одну организацию, которая следит за удержанием пленных. Ни одну организацию.
Ну там, когда вы находились в плену, да?
Да, да, да. Поэтому я провожу сейчас и в Одессе мирные акции в поддержку военнопленных и пропавших без вести под офисами МКЧХ на разных территориях. В Киеве проводили. Потому что мы все понимаем, что Красный Крест – это есть организация импотент.
Ну, тогда получается, что роль родственников – это вот
играет
очень
большую,
да?
Большую роль. Так.
И как вот вы сказали, что вы ездите там… и общаетесь тоже с министрами и так далее, вот что вы слышите вот, и думаете как о возможности влиять на все этот процесс, я думаю, политиков и так далее?
У нас есть один такой прям надежный партнер, который дает помощь нам в обмен наших военнопленных, это Саудовская Аравия. Это есть посредник между нашими обменами с Россией. И они нам помогают возвращать наших ребят домой. Мы их возвращаем, а они наших. И министры, я вам скажу так, в Украине люди мало знают о плене, о военнопленных, а во всем мире и того этого не знают, что люди находятся в плену. Поэтому нужно доводить информацию к людям, в первую очередь к обычному народу, чтобы они понимали, что такое плен, что такое Россия, какое отношение там к людям.
Как получается, вот это тогда... правительство в Украине делает все, что можно, чтобы вот освобождать всех пленных, или там есть уж еще где добавить?
У нас есть правитель, наш координационный штаб, который занимается конкретно обменами, это служба безопасности Украины, они делают все возможное, чтобы поменять наших ребят. Но много ребят, которые, знаете, вот раскрученные, прям тот самый как Азов. Говорят, в Украине конкретно за Азов. Надо Азов поменять, надо Азов. Но никто не помнит про обычных ребят, которые тоже попадают в плен. А их гораздо больше в плену, чем Азова. И сейчас они реально занимаются тем, чтобы вытянуть этих азовцев. Но Россия не хочет их менять, так как это есть националисты, с их слов, фашисты и тому подобное. А это стоит в первую очередь в Украине вытащить их. И поэтому очень плохо эти обмены идут. И в связи с боевыми действиями в Курской области – мы там понабирали пленных и меняем их на данный момент на других ребят, на наших.
Вас освободили в начале этого года, и как вы помните это время, вы осознавали, что вас освободят, или до последнего момента это было неясно?
Никаких предпосылок не было, то, что меня там освободят, там я поеду на обмен. Все было по стандарту, меня одели утром, и я думал, меня перевозят на какую-то другую колонию в очередной раз. Но нет, это был уже обмен, 3 января 2024 года меня обменяли уже в Сумской области.
И как вы помните, какие были тогда вот чувства, эмоции, когда вернулись?
Как таковых чувств не было, потому что все ребята, которые уходят, они эмоциональные, просто сухие. Они не чувствуют ни любови, ни злости, ничего. Просто опустошенные люди. И да, хорошо, ты уже можешь спокойно ходить, ровно ходить, дышать спокойно. Никто тебя бить не будет, никто на тебя орать не будет. Это все очень хорошо и круто, как говорится. И ты понимаешь, что ты на своей родной земле и под своим флагом ходишь, а не под российским, и кричишь постоянно гимн России.
И когда эти эмоции возвращаются, это день, недели, месяцы?
У меня конкретно появилось через месяца 3. Вот мои эмоции уже начали проявляться. А все остальное время перед этим я ходил такой унылый и вообще без настроения, без ничего. Потому что ничего не хватало. Я в плен заходил 120 килограмм, вышел 60 килограмм. У меня не было ни сил, никаких желаний. Я просто такой аморфный был. И только вот со временем я восстановился. Я инвалид войны. У меня закрыта черепно-мозговая травма. У меня вырезаны некоторые органы из-за того, что мне их подбивали там. И да, я сейчас занимаюсь тем, что стараюсь возвратить всех пленных домой в Украину.
Как бы вы сказали, что помогло вам пережить плен? О чем вы думали, пока находились там? Не знаю, была возможность там тоже, не знаю, там читать что-то? Или, ну, какие вещи тебе?
У нас книжки были, но это была русская пропаганда. Все про Ленина, Маркса и тому подобное. А именно самое больше поддерживало это нахождение тех людей, которые с тобой в камере находились, общение с ними, поддержка и тому подобное. Там друг друга мы поддерживали в любом случае. И это нам помогло так продержаться.
Как вообще вы чувствуете, когда думаете о том, что произошло в плен? Не знаю, там не трудно ли об этом говорить, или это, ну, было как было, так сказать?
Нет, не трудно мне говорить об этом, потому что я доношу людям информацию о том, что происходило там. Для меня это как обычное дело уже, знаете, как работа, рассказать людям о том, что произошло. И переживать это заново, я его это уже не переживаю, я это уже прожил давно в себе. Ну, то, что было, то было уже, я этого уже не верну, это опыт есть. То, что я пережил за своих этих 2 года, не переживают люди за столетия, за все свои года жизни, не переживаю то, что я пережил за 2 года.
Так получается, что у вас был период реабилитации, да?
Да, я проходил реабилитацию сначала в Полтавской области в Украине, потом я поехал в Литву, у Друзки Нинкай. Там месяц был, потом в Украинских Карпатах отдыхал, у меня там была арт-терапия, конная терапия, подъем в горы, разные я практикую терапии, даже вот недавно познакомился с такой терапией, как терапия оружием. Это стрельба, это тир, тоже выплеск эмоций новых, так что я принимаю разные терапии реабилитации. Да, я понимаю, что мне еще придется долго реабилитироваться, так как я еще далеко не полностью восстановился.
Но вы когда-то собираетесь вернуться в армию?
Я по своей силе, по своему здоровью, в принципе, не могу выполнять никаких штурмовых действий или там оборонных. Да, я могу заниматься документами, я могу заниматься там связью какой-то, но бегать в посадках, там штурмовать что-то я уже физически не могу, потому что у меня сильные очень головные боли из-за того, что меня бутылками били постоянно по голове. И много травм, которые сопутствующие, которые мне будут мешать выполнять какие-то задачи. А так, на данный момент я планирую пока только вот сейчас, которое есть время, именно заниматься военнопленными. Это все равно какой-то взнос такой в нашу общую победу. Потому что каждый человек, который возвращается с плена, это уже есть маленькая победа.
И в целом, как вы оцениваете, сколько и какие возможности реабилитации есть у ветеранов в Украине? Насколько доступна помощь?
В Украине как такой реабилитации нету вообще. Mm-hmm. От государства она не предоставляется. Она предоставляется только месяц. У тебя это внешний такой осмотр. И потом, возможно, если у тебя будет очень прям тяжело, тебя отправляют в какой-то санаторий, где отдыхают дедушки, бабушки, и ты там полежишь какой-то месяц, и все. А прям такой, как реабилитация, как я проходил в Литве, например, ну такого в Украине у нас нету. Это будет очень большая проблема, когда война закончится, и вот эти все ребята будут возвращаться домой. Это будет очень сильная беда для гражданских лиц. У нас есть такой центр занятости. Это орган, который дает работу всем людям. И там есть отдельная такая, у нас отдел такой, который занимается инклюзивными людьми. Это инклюзивные, это означает инвалиды. Это инвалиды, которые пришли от войны, у кого ампутация руки там, или ноги. И для них есть специализированные работы. Они могут быть невысокооплачиваемые, но все равно это какая-то работа. У нас такое присутствует. И на данный момент сейчас развивается именно инклюзивное направление в Украине.
Еще хотел спросить, вот какой совет вы бы дали украинскими солдатами? И, возможно, не знаю, вы могли предупредить их, если они попадут в плен, что делать и чего лучше не делать, пока они там, чтобы выжить?
Чтобы выжить, например, вот американская брошюра, которая говорит о том, что если американский солдат попадает в плен, он должен делать все возможное, чтобы сберечь свое здоровье. Так как в американской армии самое ценное, что может быть, это человеческая жизнь. В украинской армии это так не работает. Мы на своей крови испытали, что такое плен, и мы знаем, что нужно говорить, когда нужно говорить и что делать. Тут я 100% уверен, что можно посоветовать ребятам не подписывать никакие документы, которые тебе стараются всунуть против твоей воли, и чтобы ты подписал под побоями, там, не знаю, чем только угодно, только не подписывай, потому что это твой переговор может быть на всю твою жизнь, это в тюрьмах российских. Мне сколько раз приносили такие документы, я отказывался подписывать, меня били за это, но я не подписывал. Мне 2 раза приносили русский паспорт, уже с моей фотографией, с моими данными, всем, а я отказывался от него. Ребята, отказывайтесь от этих паспортов, этим паспортом только можно потереться в туалете.
Ну, вы сказали, что да, вы там, конечно, вот были, и знаете, что и когда надо сказать, и когда лучше что-то не надо сказать. Какие молчать, да, вот какие вот у вас примеры от времени, когда вы были в плен?
Например, вот мы знали конкретно, мы так изучили людей, которые нас охраняют, что мы знали, у кого можно что спросить, попросить, узнать, поинтересоваться, а у кого нельзя ничего спрашивать, потому что он может за такие вопросы побить там или еще что-то. Мы насколько изучили там людей всех.
Обычно многие попавшие в плен люди считаются пропавшими без вести, и я предполагаю, что это создает сложности, чтобы их потом освобождать, да?
Да, многие ребята, которые попадают в плен, Россия не проводит их официально, как они находятся в плену. Много таких случаев было. Когда сын, например, или отец какой-то находится в плену, и он уже 2 года без вести пропавший, ни Россия не подает их официально, ни Украина их не принимает официально. То есть есть такие случаи у нас, да.
Ну, большинство этих пленных, они вот считаются попавшими без вести, да?
Да. Это только малый процент людей, которые знают, что точно они попали в плен, вот как было со Змеиным островом. У нас было видео подтверждение того, что мы действительно в плену. Выводили как с корабля нас, это все видели, и поэтому у нас это все официально прошло, то, что мы реально в плену находимся.
Когда идет обмен пленными, и мы видим, в каком состоянии украинские солдаты возвращаются из плена, и видим, как хорошо выглядят российские солдаты, когда они возвращаются от плена, это 2 разные вещи. И как вы думаете, почему Россия обращается с пленными так жестоко? И ну да, почему это так?
Есть простое объяснение этому всему. В 2021 году Россия вышла из Женевской конвенции, а Украина соблюдает Женевскую конвенцию и делает все возможное для ее выполнения. За русским солдатом следит 4-5 человек, которые, не дай Боже, у него носик потечет, так ему сразу несут платочек, таблетки, чтобы с ним все было хорошо. А Россия отказалась от Женевской конвенции, и поэтому у них такое отношение к нам.
Да, но что бы вы сказали, вот как Украина обращается с русскими пленными, ну это... Конечно, это видно, что это, ну, как я уже сказал, 2 разные вещи, но как вы бы сказали, как это?
Я бы, знаете, что бы с ними сделал бы? Вот если меня бы завели туда к пленным, я бы им рассказал, во-первых, как меня содержали, как меня кормили, как меня били и тому подобное. Я бы это им все рассказал бы, вот так собрал бы всех и рассказал бы. Но у меня такой пока возможности нет, возможно, в будущем будет. Но я же говорю, что Украина соответствует, ну, я просто видел, и отвечает за содержание, правильное содержание пленных. Потому что очень много надзирательных организаций, которые смотрят за этими пленными. А за нами там никто не смотрел, только Федеральная служба исполнения наказания.
Иногда вот кажется, что вот российские солдаты боятся попасть в плен и там делать самоубийство и так далее.
Все их методичка, которая именно в армии есть, то, что украинцы, когда ты в плен попадаешь, тебя отрезают уши, нос, там, гениталии отрезают. Это все практикуется у них, это все у них нормально. Когда они попадают в плен, они попадают не то, что в рай, а в безопасное место, где их не бьют и кормят и тому подобное. Они убеждаются в этом самим, что их сама и государство обмануло.
Но мы не знаем, что происходит с ними тогда, когда вот они возвращаются там. Я думаю, что есть большинство, что...
Они тоже сидят в тюрьмах. Они сидят прямо в одних корпусах с нашими военнопленными, пока они разберутся, почему сдались и в таком роде.
Но я думаю, большинство от них хотят остаться в плен там, в Украине.
Чтобы выжить. Это понятно, что они тоже хотят жить. И там, как говорится, не все дебилы, но многие там просто тупорылые свиньи, вот я их так бы назвал бы, которые идут воевать, не понимая, за что они идут.
Но теперь мы даже видим все больше свидетельств того, что Россия убивает тех украинских парней, которые сдались. Это показывает, что жестокость только усиливается, да?
Последний вот месяц у них есть приказ не брать в плен. Вот у них есть такой приказ. Почему не брать, неизвестно. Но наши ребята, которые уже работают там в Курской области, так они уже в плен тоже не берут. Вот есть 155-я бригада морской пехоты, это русские, которые расстреляли наших ребят, 16 человек. Она вся уничтожена теперь. Все, вот полностью эта бригада до корня уничтожена. И никого в плен не взяли, никого не пожалели за наших ребят.
Ну да, это я где-то слышал, читал, что вот была какая-то, не знаю, там неофициальная информация, и как там, чтобы украинские солдаты тоже вот обращались с этой отряд так же, как они к украинскими парнями. Ну, не взяли в плен, так сказать.
Я, например, считаю, что плен нужно брать, так как нам нужен обменный фонд. Нужно менять людей, наши, которые находятся там, в плену в России, их надо менять на кого-то. Если мы возьмем какого-то кадыровца, да, там, Закмата, это очень хороший обменный фонд, и можно на одного кадыровца поменять трое, а то и пятёх наших ребят.
Спасибо за интервью.
Вам спасибо большое.
Raidieraksts drošinātājs.